Домашние радости отменяются. Кто там в круге света? Оба. Света и Коба. Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе в ослепительно дикой передаче «В круге света». Ваши голосования и ожесточенные дискуссии. Самые актуальные проблемы в круге света. По субботам после 20 часов. Нет, эти никогда не станут домашними.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Еще я хочу представить вам нового ведущего радиостанции, бывшего чекиста, а ныне бизнесмена Юрия Георгиевича Кабаладзе.
Добрый вечер.
А также в студии находится Галина Семья. Галина Владимировна, доктор психологических наук, работает в федеральной программе «Дети-сироты», а также является международным экспертом ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав детей-сирот. И Наталья Катаева, мать двоих усыновленных детей. Как добрый вас вечер. Еще представить, не знаю. Вы, по-моему, вы бизнесом занимаетесь, да?
Да.
Познакомились мы буквально вот только что, но, думаю, по ходу разговора все свои точки зрения сообщат. Итак, я хочу вам только сказать, что мы работаем в прямом эфире, и хочу вам напомнить телефоны прямого эфира. Если у нас возникнут вопросы, мы обратимся к вам, то, пожалуйста, запомните, москвичи звонят по телефону 783-90-25, а не москвичи 783-90-26. У нас будут также голосования, но о телефонах для голосования скажу чуть позже. Итак, что послужило поводом для нашего сегодняшнего разговора? Поводом послужила информация, которую мы получили, вот узнали в начале недели. Это была информация о судьбе белорусской девочки Вики Мороз, которая проводила лето в Италии по программе, итальянской программе поддержки детей белорусских, пострадавших от Чернобыля. Да. До сих пор есть зараженные территории, и до сих пор Италия вот уже сколько лет принимает детей из Беларуси для того, чтобы их как-то поддержать, там, не знаю, подкормить, обласкать и всячески помочь. Так вот, Вика Мороз, 10-летняя, приехала в такую семью, где-то это происходит под Генуей, насколько я знаю, и гостила в течение лета вот по этой программе. А потом, по словам Марии и Александра Джусти, у которых она гостила, Вика категорически отказалась возвратиться в родное воспитательное учреждение, где со слов этой девочки ее всячески унижали, психически и физически. Вот итальянцы сначала пытались добиться какого-то решения суда, у них есть ювенальные суды, они вроде первоначально получили какое-то согласие еще подержать ребенка, но потом отменилось это решение. Вот теперь разгорается большой скандал, потому что белорусы требуют вернуть ребенка, а семейство Марии вот, и Александра, они просто спрятали девочку, потому что итальянские власти пытаются найти и вернуть, скандал разгорается. Белорусы даже пригрозили, что свернут, в принципе, программу поездок белорусских детей в Италию. Вот за что им это, не очень понятно. Понятно, но вот такое, такая происходит. В общем, ситуация не разрешилась. Я все думала, в течение недели что-то произойдет, но нет. Итальянцы настаивают на своем, наняли адвоката, привлекают уже там католическую церковь к разрешению, требуют, чтобы с ними вели переговоры, которые бы привели к какому-то позитивному решению, а белорусы требуют возврата ребенка. Еще только скажу, что девочка эта из специального учреждения детского для детей с нарушениями, с тяжелыми нарушениями речи. То есть ребенок не очень здоровый, 10-летняя эта девочка, которая вообще там рыдает и не хочет возвращаться. Ну, первым делом, ваше отношение вот к этой ситуации мне просто хотелось бы услышать.
Я, если позволите, да, я начну первым, потому что я хорошо знаю Белоруссию. В 2004 году я по просьбе ЮНИСЕФ оценивала 5-летнюю работу по развитию семейных форм. Поэтому эту программу поездок белорусских детей за границу в Италию я знаю достаточно неплохо. Она ведется уже много лет. И вы себе не представляете, какое количество белорусов знает вообще итальянский язык. Потому что у них есть встречные потоки. Вначале везут детей туда на отдых, потом возвращают обратно. Родители, те, которых понимали, соскучили. Обратная волна идет в Белоруссию и так далее. 4 раза в год у них такие массовые переселения народу.
Причем это за счет кого? За счет
итальянцев? Это за счет итальянской стороны. Я могу сказать, что на самом деле усыновление итальянских, насколько я помню, по цифрам там не так много, но они хорошо поддерживают. Потому что когда дети белорусские выходят из учреждений, итальянцы очень часто покупают там и квартиры там, и поддерживают деньгами, а некоторые даже были случаи, когда собственное дело создают для того, чтобы было где...
Белоруссия, да.
В Италии. В Белоруссии.
Они покупают
они
квартиры,
покупают
вот эти итальянские
квартиры
семьи,
для
да?
белорусских, да, детей в Белоруссии.
Это поэтому... такая поддержка на уровне семьи идет, да,
да,
если
да,
речь
на
идет
многие семьи, и все время это расширяется, потому что привлекаются знакомые и так далее. Это не к тому, что это все сводится к тому, что потом они усыновляются там итальянскими семьями.
Всячески поддерживают.
Нет, наоборот, очень большая поддержка, и многие белорусские дети хотят жить именно в Белоруссии, они получают эту поддержку. Белоруссия, и поэтому, вот, ну, конечно, от таких ситуаций, как здесь возникло, никто не застрахован. Помню, наши несколько лет тому назад из Тулы вывезли детей на отдых, тоже по линии Чернобыля, и очень долго не возвращали обратно, да? Но это, конечно, вопиющий случай, когда прячут ребенка. Неизвестно, в каких условиях его прячут. И понятно, что ребенку уже сейчас нужна помощь. Я прочла сегодняшний обзор прессы по этому вопросу. Там было сказано, что приемные родители в Италии тоже выступают за возврат ребенка в Белоруссию.
Ну, и хотя бы потому, Галина Владимировна,
чтобы
наверное,
не закрыли.
Чтобы не закрыли всю программу. И от этого случая зависит очень многое.
Да. Поэтому, конечно, для девочки уже травма большая, и то, что она там, и когда ее вернут обратно, а я уверена, в том, что
наверное,
ее найдут,
да,
и они ее вернут. Тут теперь очень важно продумать, как сделать так, чтобы при возврате и, может быть, все-таки при оформлении документов, все равно законно должны быть оформлены документы, все равно придется обращаться, да, в Центр установления Республиканской Белоруссии для того, чтобы это...
Как-то регулировать. Но на самом деле ситуация очень сложная, потому что, а как вот с мнением ребенка? Вот не будет ли еще большей травмы, если ее вернуть, при том, что она вообще там рыдает и не хочет возвращаться. А вот ее насильно повезут. А что с ней будет?
Я бы не отдал.
Вы бы не отдали. А я бы...
Мы не знаем, плачет ли она. Мы этого не знаем тоже. Мы не знаем, в каком состоянии ребенок.
Они предлагают посмотреть кассету. Они послу Белоруссии и своим властям предлагают показать кассету. Они готовы к разговору, но только они боятся отдавать ребенка.
Да, но все равно отношения в семье, в новой, не могут быть построены изначально на каком-то обмане. Это уже потом.
А если
иметь
в виду, Наташа, что это такой стресс был для этих людей, что им ребенок показал там ожог, это врачи засвидетельствовали.
Значит,
да?
Они должны были пойти к каким-то международным общественным организациям.
Они ходили, они прошли.
Они должны были...
И суд пошли.
А само итальянское общество как
относится? Ну, требует вернуть тоже.
Нет, там раскололось тоже общество на самом деле. Там некоторые считают, что ни в коем случае, что ребенка нельзя возвращать. А другие, в том числе усыновители, вот Галина Владимировна упомянула, боясь, что свернут все программы,
конечно,
о чем сейчас речь, говорят, что нельзя из-за этого одного.
Но это белорусы, а итальянцы-то, наверное, как-то им все равно свернут или не свернут.
Ну, как это все равно?
Так вот, именно приемные родители итальянские хотят... В данном случае я бы поступила так. Я бы разрешила въезд в Белоруссию этих родителей вместе с ребенком до оформления ситуации.
Чтобы они наблюдали ребенка, находились,
да, потому что как только девочку оттуда изымут, это будет означать, что для нее будет такой шок,
вот,
что никакие психологи в Белоруссии с
не
этим
справятся.
Шоком не справятся.
То есть нужно, чтобы приехали эти родители и лично вели все, что связано с усыновлением.
Да, но тут
как-то им...
Но тогда прецеденты будут итальянские семьи. Вот.
Нет,
так,
вот, тогда прецеденты, вот если они не вернут, прецеденты будут. И будет очень много, и не только в Италии, но и в других странах.
А
здесь они должны прийти и сделать это все на законных
основаниях. Потому что рано или поздно заберут. И это будет насилие.
Хочу, вот мы уже немножко высказали свое мнение, даже немножко, а все четко высказали свое мнение. Я хочу вам задать такой вопрос. Приготовьтесь, пожалуйста, к голосованию. Вот ответьте на такой вопрос. Знаете теперь все обстоятельства дела. Ну, или не все, так многие. Скажите, вот если бы вы оказались в ситуации итальянской пары, вы взяли вот ребенка на время его, живете с этим ребенком, обихаживаете его, ну, знаете, что он должен вернуться в свое сиротское учреждение, потом он категорически не хочет вернуться. Вы бы, как итальянцы, спрятали ребенка или нет? Вот если да, спрятали бы от жестокости ребенка, то ваш телефон 980-59-48. А если нет, выдали бы и не посчитались с его истериками, с его мнением, то 980-59-49. Итак, да, спрятали, 980-59-48. Нет, не спрятали бы, 980-59-49. Голосование началось, звоните, пожалуйста. А я вот что хочу, о чем хотела спросить. Я, кстати говоря, подумала раньше, что у белорусов вообще нет международного усыновления. А сейчас узнала, что вроде бы с Италией как раз исключение, вот именно с Италией у них есть. Это единственная страна, которая Беларусь?
Нет. Я очень любопытно, я когда была в прошлом году в Италии, в 2005 году, был такой любопытный курьез, когда президент Беларуси наложил в очередной раз вето на международное усыновление, ему дважды звонил Шварценеггер, как губернатор, да?
Да.
Потому что
просил за своих
установителей. Да, у него 5 дел в судах зависло, и очень просил Лукашенко, чтобы он посодействовал, как говорится, доведению этих дел до конца. Нет, у них усыновление идет в разные страны. Единственное, что они, конечно, бдят такую цифру, на которую все всегда обращают внимание, что число национального усыновления все-таки больше, чем число международного
усыновления. Это искусственно делается или так получается естественно?
На мой взгляд, искусственно. Угу. По той причине, что если мы посмотрим даже на данные вот по нашей стране, ну вы знаете, что весь год шли жесткие баталии по поводу того...
И практически встало международное усыновление.
Оно не то, что практически встало, но оно, сейчас я вам скажу точно, оно уменьшилось на 28,8% по сравнению с тем. Конечно, это искусственное уменьшение, но за счет вот искусственного, зато у нас выросло усыновление внутри страны посторонними гражданами по сравнению с прошлым годом на 10%.
Мы об этом будем говорить дальше. Сейчас я еще раз напомню вопрос и, пожалуйста, голосуйте с тем, чтобы нам завершить голосование. Итак, если бы вы оказались в ситуации на месте Александра и Марии, вот этих вот итальянцев, которые сейчас прячут девочку, которая не хочет возвращаться в свое сиротское учреждение в Беларуси, если бы вы на их месте оказались, вы бы тоже спрятали ребенка? 980-59-48, если да, и если нет, не стали бы этого делать, то 980-59-49. Пожалуйста, голосуйте. Мы еще некоторое время будем собирать ваше мнение, и потом подведем итог. Итак, скажите мне, пожалуйста, вот ваше ощущение. Вы знаете наверняка ситуацию по... Я сейчас в основном с Галиной Владимировной веду разговор, потому что она специалист. Вы знаете ситуацию в разных республиках Союза бывшего, да? Mm-hmm. Скажите, во всех республиках есть международное усыновление, например?
Ну, насколько я знаю, с теми, с которыми я сотрудничала, это и Казахстан, у них тоже сейчас очень идут жесткие баталии, и в парламенте по поводу международного усыновления. Да. У них тоже был вот недавно случай изнасилования девочки в приемной семье за границей. Вот я знаю Грузию, знаю Узбекистан. В принципе, везде есть международное усыновление. Но вот я только что вернулась из Литвы, из Вильнюса. У них, например, запретили международное усыновление. Когда запретили?
Да.
Вы знаете, запретили совсем недавно. Я не могу сказать.
Я просто знаю, что у них здорово сдвинулось собственное усыновление. Может быть, в связи с этим они запретили?
Нет, они запретили. Они запретили, я спрашивала в лоб, почему они запретили. Все в том, что они, конечно, это объясняют с одной стороны тем, что плохо организовано отслеживание, что происходит с детьми там. Они сосылаются на наши 13 случаев убийства. Это, конечно, для всех очень такой флаг, которым размахивают. Потом, но на самом деле у них реальная причина. У них миграция. У них уезжает молодежь. Если до Лондона билет стоит $200, а работы здесь нет, то очень большая часть молодежи отчисляет.
Да.
И они считают, что за счет этого они могут, так сказать, вот, сохранить
некоторые молодого населения, да.
Граждан, да.
Еще раз напоминаю вам вопрос. Последний буквально там 30 секунд голосуем. Итак, будьте добры, 980-59-48, если вы, так же как итальянцы, оставили бы ребенка, который просил бы вас не отсылать его назад в сиротское учреждение, и 980-59-49, если бы вы были законопослушными гражданами, разумеется, тут же выдали бы ребенка, даже если он там плачет и не хочет. 985-59-48, да, 980-59-49, нет. Давайте последние буквально голоса принимаем. Понимаем, и, в принципе, картина уже ясна. Сейчас буду останавливать голосование. Так, ну что, давайте останавливаем голосование. Ну, почти 93% из позвонивших, позвонило нам 813 человек, 93% не отдали бы ребенка. И только...
Вот какие мы.
Да, они бы не отдали ребенка. Ну, такая история, конечно, очень сентиментальная. И когда сталкиваешься не с статистикой, не с какими-то там абстрактными делами, а с конкретной судьбой конкретного человека, о которой уже знаем имя, да, там, знаем, что с ней произошло, конечно, хочется вроде как...
как-то.
Знаете, в ответ одну сентиментальную, очень короткую историю скажу тоже. Я не хочу назвать этот город в России, но там был целый бунт по поводу того, что детей отдают на усыновление, вывозят на границу на отдых. Они говорили так, они там будут жить гораздо лучше, чем будут жить лучше наши собственные дети. Я считаю, что тоже вполне сентиментальная
история. Галина Владимировна, но вы недовольны результатом голосования?
Нет, нет, я довольна. Это на самом деле проявление сочувствия к детям, и я, если бы это коснулось меня лично, я не знаю, как бы я поступила вот тоже,
вот,
да?
Вот это все.
Но, понимаете, есть такой вопрос, а что дальше? Понимаете, вот мне всю жизнь этого ребенка прятать, да. И всю жизнь знать, что тебя похитили, я не уверена в том, что это тоже хорошо для дальнейшего развития самой девочки.
Наталья, общаясь с детьми в детском доме, я для себя поняла, что никто из детей там не хочет жить в детском доме. Какой бы он ни был хороший, все хотят в семью. То есть даже, может быть, не потому, что к нему плохо относились в детском доме. Да? То есть, может быть, и не били, но сознание девочки, что она нашла свою семью.
Да еще это солнечные дали, хорошие условия.
Вот это так на нее влияет, и вдруг она понимает, что ее должны вернуть, да, и она не хочет. И вот здесь родители все-таки, при всем при том, что они пошли на поводу у ребенка, создав море проблем себе и ей. Да? Угу. То есть нужно было все-таки решать каким-то законным путем. Ребенок всегда хочет в семью. Это надо четко это понимать.
Это да. Тем более в хорошие условия и с ласковым отношением. Ну, посмотрим. Будем смотреть, как будет развиваться. Наверное, уже не одна умная голова там в той же Италии думает, как выйти из этого положения. И, наверное, никто не хочет тут вступать в полосу неразрешимых событий. Да? Скажите, пожалуйста, да, вот теперь я хотела бы перейти к тому, как у нас. У нас... Сначала несколько цифр тоже, как Галина Владимировна тут несколько цифр приготовила. У нас население, сколько у нас населения в России, Юрий Георгиевич?
150 где-то.
Да, 100. Это давно было, уже 142 миллиона, между прочим. Мы сокращаемся в последнее время 1800 в год. Почему сейчас все говорят про эту демографическую ситуацию, про то, как у нас сокращается население? У нас 142 миллиона всего. Дальше, по данным Минобраза, в смысле Министерства образования, у нас 722 тысячи детей-сирот и оставшихся без попечения. Но я как понимаю, это такая общая цифра. Это в том числе дети, которые уже и пристроены в разные семьи.
И усыновленные.
И усыновленные. Ну,
просто те,
общая...
которые хотя бы раз проходили через процедуру.
Да, они сироты, да, или оставшиеся без попечения. А вот в домах сиротских, то есть в домах ребенка и в детских домах, там, в приютах, находится у нас 260 тысяч. Согласитесь, цифра тоже немалая. В стране сегодня больше 4000 сиротских учреждений. И нужно вам сказать, что каждый год открываются все новые. Потому что, несмотря на там попытки как-то расшевелить усыновление, примерно на 10-20 тысяч, по данным того же департамента Минобраза, увеличивается число сирот. Тут много причин. Может быть, одна из важнейших, главных в этом списке, это пьянство в России. Огромное количество детей, которые поступают из пьяных семей, из от лишенных родительских прав взрослых. Это ужасная история, потому что вот как раз дети такого рода, от алкоголиков, там, пьяницы, как-то ущербные, они меньше имеют шансов на то же усыновление. Конечно. Наши усыновители отечественные придирчивы. Далеко не все, как вот Наташа, в том числе взяли ребенка с... Вот Наташа взяла с ДЦП ребенка одного. Я еще раз напоминаю, что здесь у меня в студии Наташа, которая взяла двоих детей. Я просто сейчас хочу к вашему примеру обратиться. Скажите мне, пожалуйста, у вас один сын свой, который уже вырос.
Да.
И то, что вот Галина Владимировна назвала эффектом опустевшего, синдромом опустевшего
гнезда.
Гнезда, когда сын вырос, а сил полно, женщина молодая, активная, зарабатывает на жизнь, и захотелось. Как вы к этому
кому-то
пришли?
Помочь?
Как вы решили?
Это очень трудно ответить. Я долго, наверное, готовилась, мысленно обдумывала. Наверное, где-то около года я крутила в своей голове. Но я понимала, что я не хочу жить только для себя. Или только для самых взрослых, уже независимых. Я понимала, я хочу кому-то что-то отдать. Вот во мне есть силы. Да, я не хочу вот жить только вот в своих интересах. И потом какой-то день я собралась с мыслями и поехала в отдел опеки. И подала заявление. Именно хотела сразу двоих брать.
Именно мальчиков?
Ну, мальчиков, потому что у меня сын старший. Вроде бы я как бы понимала, что с мальчиками я умею справляться. У меня очень добрые, очень хорошие отношения с сыном. Поэтому хотела сразу двоих.
А что было самым трудным вот в этот год?
Ну, в момент оформления особых проблем не было. То есть, как бы, поезд пошел, караван идет, кто-то дает
страх. Ну, как деловой человек, знаете,
да,
как это
делать.
Да,
я иду, и ко мне все достаточно хорошо относились. Вот это меня как бы очень радовало. То есть как только я приходила за какой-то справкой, и меня спрашивали, для чего... Я говорила, для чего? И видела, как люди становились добрее сразу. И я так прошла спокойно.
Редкий случай для наших чиновников.
Ну, вот я не могу...
Я ожидала, но
вот на самом деле я прошла это легко. А потом пришла в детский дом.
А трудно было что? Вот именно само решение принять?
Я думаю, что наиболее сложное – это принятие решения, потому что ты меняешь... свою жизнь.
Как вы выбирали?
А вот детей не выбирают.
То есть вам сказали, вот берите вот это.
Да, я пришла в центр детства, мне показали несколько фотографий. Я вначале решила, что я возьму первый там месяц-два одного, а потом подтяну второго. Но так не получилось. Потому что я пришла к одному мальчику, тут мне директор повела по детскому дому, и мне попался на глаза мальчик. Я в тот момент была со своим сыном старшим. И мне попался мальчик больной. И она мне рассказала тоже душевную историю. Она сказала, он у нас два месяца в детском доме, мы его взяли из дома ребенка.
А сколько лет?
Ему тогда было 4 года. И когда я к нему подошла, директор рассказывает, я подошла к этому ребенку, он ей сказал, вы на меня не смотрите. Меня никто не выбирает.
Ужас какой.
И это она мне рассказала.
4-летний ребенок.
Да, и это она мне рассказала. И я сказала, знаете, я, честно говоря, не готова. Так, у меня не было в мыслях брать больного ребенка. Но давайте я его просто возьму и сейчас попытаюсь полечить. Потому что, просто из каких-то христианских, из гуманитарных соображений, помочь больному ребенку.
А вот того ребенка первого вы взяли, усыновили или вы под опеку взяли?
Я обоих взяла под опеку.
Обоих.
Вот я взяла этого мальчика, привезла в первый медицинский институт, положила его на обследование. И в какой-то момент там проводили томографию, и сестричка говорит, мамочка, возьмите мальчика за руку. Я его взяла, и вдруг я поняла, что он в меня вцепился. И я вдруг поняла, вот для меня это было откровение, что действительно у человека никого нет, вот он один. И он вцепился в мою руку, и я говорю, что как же я его после этого отдам. И взяла больного ребенка.
Так, да. Вы знаете, очень интересно, я читала сочинения родителей, вот белорусские, начали провели такой эксперимент, а акцию такую, они попросили всех, кто взял к себе под опеку и установить, написать, как пришло решение.
Момент,
очень интересно.
И момент этого поиска или знакомства.
Что потом было, и как относились окружающие к этому всему.
Ой, целая история, у меня тоже целая история.
Это вообще, самое интересное, вот сейчас Наташа рассказала, что это вот такое озарение прошло.
Вот этот контакт, вдруг он схватил.
Контакты,
да.
Все. Вы знаете, очень многие говорили о том, что это приходит
процесс.
Мгновенно.
Это абсолютно.
Это вдруг ты чувствуешь, что это твое.
Я его носила на руках, при этом из одного кабинета в другой.
Ну, а сейчас как он обратно не просит детский дом?
Нет. Такой циничный.
Вы знаете, у меня особенно Денис, у меня такое ощущение, вот этот больной мальчик, ему сейчас уже 6 лет, что он понимает, как взрослый. Вот он понимает, что произошло в его жизни, и он мне все время говорит, по несколько раз на день, мама, я тебя люблю. И вот эти 4 слова он регулярно мне говорит. То есть я, конечно, испытываю потрясающее и удовлетворение, и любовь, и понимание.
А старший сын поддержал?
Да, он меня поддержал. Мы с ним тогда в первый раз же и ходили. И он мне даже, сейчас он мне как-то сказал, что, мам, я вот понимаю, если что-то случится, ты знай, что это будут мои дети.
Здорово.
А муж? 27.
А муж?
А мужа у меня нет.
В смысле, вообще?
Я развелась, да.
Из-за этого
меня друг. Нет, до этого.
Еще до этого?
Да.
Угу.
Да.
И вы уже практически, будучи одна, вы решили взять детей?
Да.
А второму мальчику сколько?
7,6.
А 7,6?
Погодки.
В школу пошел старший.
Да.
Знаете, я хочу обратиться к нашим радиослушателям, потому что наверняка есть у наших радиослушателей истории вроде Наташиных, потому что кто-то из тех, кто нас слушает, сами проходили вот эту процедуру. И вопросы, может быть, здесь два сразу. Либо расскажите, почему вы, начав процесс, не завершили его? Вот с чем вы столкнулись? Что вас отпугнуло, может быть? Вы захотели, но не доверили до конца, не взяли ребенка. Либо ситуацию, почему вы это сделали? Вот, наверное, почему не сделали и почему сделали? сделали, это тема вопросов. Я напоминаю вам, телефон прямого эфира для москвичей 783-90-25, а для немосквичей 783-90-26. Звоните, пожалуйста, и мы будем с интересом выслушаем ваши рассказы. Дозванивайтесь, хотя буквально через там, полторы минуты мы уйдем на новости, потом я напомню телефон, и мы продолжим наш разговор. Я хотела бы вот только сказать, Юрий Георгиевич, а насколько я знаю, дочь тоже занималась, да, когда-то вопросами вот этих,
да,
восстановления?
Да, у меня дочка занималась.
Две взрослые дочери у Юры Кубаладзе.
Да, я никогда не забуду эпизод, она, американская семья приехала, и дочка привезла их к себе домой. По-моему, 5, 3, что-то вот 4 года, троих было, два мальчика и девочка. На их впервые, по-моему, вымыли хорошим шампунем, насыпали им на кровать всяких бананов, апельсинов, игрушки. Они просто совершенно обалдели от этой ситуации. И когда я позвонил Дере, вошел, они, значит, меня все кинулись, папа пришел. А что, американцы, значит, нет, нет, no, папа вот, значит, не папа. Потрясающая история. Они пригласили дочку в Америку посмотреть, как эти дети живут. Такая средняя девочка, она на того испугалась, что ее могут обратно забрать, что она сказала, что она не говорит по-русски, да. Так она к ней обращается, ну как, не, только не по-английски, да, I don't understand, на всякий случай, потому что панически боялась, что ее заберут. Старший уже как бы осознанно все это понимал, младший еще неплохо соображал, а средняя, она вот сразу уловила, что тут опасность. Так что я эту итальянскую, белорусскую девочку в итальянской семье, я ее просто очень хорошо представляю, как она забилась там в угол и сидит, и не отдавайте меня.
Я напоминаю, что это программа «В круге света». Мы разговариваем сегодня о детях-сиротах России, о том, что можно сделать для того, чтобы хоть немного сократить число детей, которые находятся без заботы родителей. И сразу после коротких новостей середины часа мы продолжим здесь, в этой студии.